Что-что?
Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. Ах да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Да, друзья, наши радиослушатели всех приветствуют. Приветствую я в этой студии Леонида. Леонид, здравствуй.
Привет, Андрей.
Очень рад тебя видеть в студии вообще, слушатели. Что ты пришел. Ну что, давай познакомим тебя с нашими радиослушателями. Значит, Леонид Посельский, ты у нас выпускник МИФИ, да?
Да,
это выпускник я. МИФИ, сейчас я открою вот на нашем сайте. Да, выпускник факультета экономики высоких технологий. Это такой НИЯУ МИФИ. Научно, как там расшифровывается?
НИЯУ, научно-исследовательский ядерный университет.
МИФИ, и ты также у нас заканчивал МБС, Московскую богословскую семинарию, да?
Да.
Бакалавр?
Бакалавр, да.
Бакалавр богословия или какое там у тебя образование?
Христианское образование.
Христианское образование.
Да.
Ну что, замечательно. Давай тогда мы вначале всегда говорим о пути человека к Богу. У нас сегодня хорошая тема. Ты интересуешься педагогикой, методологией преподавания.
Ну, да.
Вот. И, в общем, теоретически и практически ты воплощаешь это в воскресной школе, но я думаю, что ты движешься куда-нибудь еще глубже дальше. Ну, об этом поговорим. А вначале поговорим о твоем пути все-таки к Богу. Я так понимаю, ты обратился к Богу как раз в студенческие годы, когда обучался в университете, да?
Да, ты знаешь, это было в 2002 году. Конечно, путь был длинный у меня в этом плане, но на меня огромное влияние оказал баптист, друг, с которым мы начали учиться с 10 класса вместе. Вот, он в 10 классе, мы за 10-11 класс проходили еще первый курс института, такая специальная программа учебная. И он вдруг сказал, что так вот, на весь класс, да, вы знаете, я вот баптист. Ну, его учительница там спалила, она ему сказала, что типа вот он не православный, у него есть свое мнение. Он говорит, да, я баптист. И я так, как ты баптист, а я православный, давай вот мы с тобой поговорим. И я заметил, что он о православии знает значительно больше, чем я, потому что все на библейских же позициях. И когда я, значит, с ним спорил, потом мы подружились. И вот в 2000 году мы заканчиваем школу, поступаем в институт, и в институте уже в 2002 году он подходит, говорит, ты знаешь, Лень, а я вот покаялся. То есть я, конечно, был верующий, но был так, номинальный. А теперь вот у меня произошло рождение свыше. И на тот момент, так чтобы было понятно, я, ну, вообще, я так нормально учился, 4-5, и на тот момент я очень сильно стал таким игроманом, таким зависимым от игры, я сидел за компьютером постоянно.
А что за игра была?
Counter-Strike.
Counter-Strike.
Никакой
рекламы. По сети, да, никакой рекламы. Ну, многие через это проходили, я как-то, знаешь, Бог миловал, вот это меня не коснулось. Ну, компьютера не было в то время, но даже когда появился, я что-то вот...
Слава Богу.
Немножко Need for Speed погонял так по ночам, вот, ну вот, вот все.
Ну, там были разные...
Call of Duty было немножко, да, но когда у меня украли компьютер, так получилось как раз, вот, с тех пор что-то не устанавливал это Call of Duty, думаю, не надо, лучше не стоит.
Да, я вот тоже, иногда подростки в церкви просят там, ну, давай что-нибудь поставим, посмотрим, я говорю, не, ребят, давайте не будем завязываться даже. И вот тогда я подсел сильно, еще игра была одна, Ultima Online, кажется, она называлась, там в интернете ты играешь, ходишь, там какие-то еще люди ходят, ты прокачиваешь героя, и, значит, для меня, ну, учеба стала идти под откос. Вот, то есть, как бы все хуже. Я чувствовал, что, скажем, в дружеских отношениях я тоже очень слабый, то есть такой трусливый, близкий к предательству, и мне так это было противно, ужасно, просто я. Вот, ну, в отношениях там. С девушками тоже у меня все. И я, в общем, такой весь прям недовольный собой, своей жизнью. И. Вот Денис мне говорит, чепурной Денис, он говорит, ты знаешь, я уверовал, я покаялся, вот у меня рождение свыше было, мы с женой, А, я говорю, как? Ты же ходил в церковь. Он говорит, ну да, да, ну ты знаешь, вот мы там, у нас хор, хоровая группа, и мы начали молиться, просить Бога показать его волю. И он нам показал, мы поняли, что мы жили вообще своими ценностями, мы покаялись. Я ничего из этого не услышал, я так думаю, вот бедный, понапридумывался, как этой ерунды, покаялся там что-то, рождение свыше.
Хотя до этого ходил в баптистскую церковь, да?
Нет, нет.
А, это другой.
Он ходил. А я не ходил. Угу, я изредка в Пасху посещал православную церковь. Угу. Вот. И когда он, значит, это все сказал, у меня в памяти засело, что...
Это какой был курс? Какой год?
2002 год. Мы учились на третьем курсе института. Да. И, значит, он сказал, что они вопросили Бога, потому что Бог все знает. Вот эта единственная фраза у меня засела в голове. Бог все знает. И я вот иду из института, я тогда не послушал его, сел за комп обратно, поиграл, хотя мне жутко противно это было, вот как-то неприятно, что я такой слабый и слабохарактерный, вот. Но иду домой, значит, один, дождь пошел, я очень люблю дождь, выхожу, дождь идет, так, такое настроение тоскливое, прям вот все слилось воедино. Я иду, думаю, а слушай, а Бог же все знает, он знает, кто я, как мне вот быть лучше, как мне жить вообще. Думаю, дай-ка я его спрошу. Ну, то есть... Из-за того, что мы уже с 98-го года с Денисом общаемся, еще со школы, то он уже как бы привил мне некоторую евангельскую бациллу, я там начал читать.
В хорошем смысле слова, да?
Да, такую Библию начал почитывать, молиться начал так немножко, вот. Своими словами. И, соответственно...
То есть слово так сеял, как сеятель, да, потихонечку, да, зернышки,
да, да.
Так...
Угу. Вот так вот это вот закидывал. Ну, то есть, как такие постепенные перемены шли, такие победы, скажем, духовные. И тут я в полной решимости такой, но тем не менее, я был духовно мертвый человек. То есть, я не был рожден свыше однозначно. И в этот момент подумал, ну, Бог же все знает. И я думаю, вот сейчас спрошу. И такая уверенность, что он сейчас ответит. Ну, Бог же живой, должен ответить. Я, Господи, я хочу, вот все, что есть хорошее на земле, это ты. Я хочу быть хоть чуть-чуть похожим быть на тебя. Ну, такой вот момент, скажем, эгоистичный, то есть, чтобы быть просто хорошим, да. Но, ты знаешь, Бог ко мне проговорил. И я так вот пару секунд я выжидал, у меня была уверенность, что сейчас он ответит. Но мне стало страшно, вдруг голос заговорит в голове, и я стану шизофреником. Вот. А тем не менее, голос не заговорил, но... Передо мной вдруг пробежала вся моя жизнь. И Бог показывал мне, ну вот он как-то просто вот показал мне, что он всегда был рядом со мной, он всегда направлял меня, а я был непослушен. Я выбирал другие пути, это мой выбор, моя ответственность, это моя вина. И я так раскаялся тогда, начал просить Бога о том, чтобы он, теперь он управлял моей жизнью. То есть потом, спустя пару дней, Денис мне дал почитать молитву покаяния. Он говорит, ну вот, ты знаешь... ладно, подойду. Короче говоря, я помолился тогда, на следующий день рассказал Денису, что со мной произошло, что Бог вот так коснулся меня, что я таких слов, правда, не знал, я просто ему рассказал о том, что случилось. Он так порадовался, говорит, здорово, это же Бог тебя коснулся. Я говорю, я хочу купить Библию. Мы съездили, купили Библию, вот сразу в Сирин тогда съездили. И через несколько дней он сказал, ну, ты знаешь, там вот есть молитва покаяния, вот, почитай, так вот, если кто верит в Бога, он вот так молится иногда. Я помолился, говорю, слушай, это вот те слова, которые я тогда говорил, вот прям только в другом порядке. И все. Он привел меня в церковь. Значит, я начал петь в его хоре там с ним в группе его хоровой. И мы... То есть у меня сразу появилось какое-то общество, с которым я начал общаться, верующих. Вот. И, соответственно... Я начал посещать его церковь потом, но это очень далеко, и я нашел, ну вот из этой хоровой группы был человек, посещающий церковь рядом с моим домом, и мы стали туда ходить.
Это была первая церковь какая?
Первая, церковь Новокосино. Вот, это там Денис был членом церкви, я туда пару раз ходил, но потом познакомился вот в этой хоровой группе с Лешей Крошкиным, и он был из церкви «Надежда», и теперь я в церкви «Надежда» вот уже сколько там, 11 лет. Вот. То есть вот примерно так произошло, и моя жизнь изменилась. Моя жизнь серьезно поменялась. То есть я даже боялся, вот я понимал, что в этот вечер, когда покаялся, я понимал, что сейчас что-то очень важное произошло. И что если я все это оставлю, то я потеряю себя просто. Вот. То есть я нашел то, что вот как бы то, для чего я был создан. То есть я нашел свой путь, что ли, творца своего я нашел. И я так боялся лечь спать, я боялся, что я проснусь и буду прежним человеком. Вот. Я так молился, я прям даже прослезился там и молился, чтобы Бог помог мне сохранить вот этот, как бы, уверенность в его присутствии, в его водительстве. И когда я проснулся, я понял, я не могу это передать словами, но я понял, что он по-прежнему со мной, что я вот в новой жизни, что я другой. И это чувство с тех пор не оставляет меня.
А сегодня ты на новой жизни, на радио новая жизнь.
Точно.
Вот, видишь, как все повторяется. Ну, слава богу, это хорошая история. Все это происходило вот на третьем курсе в 2004 году, вот в течение вот этого периода. А скажи мне, поскольку мы вот говорим о студентах, а что поменялось вообще в твоем отношении со студентами? Стали ли тебя принимать в штыки, стали тебя больше уважать, меньше уважать, или какие-то вот ты потерял друзей, или обрел. Вот как вообще, каково быть христианином, что случилось? Или ты знаешь, как обычно люди обращаются, не сразу там начинают там всех вот там к Богу вести, строить, там рассказывать, и часто жалеют об этом. Вот как у тебя?
Ну, ты знаешь, у нас довольно интеллигентные ребята в институте, и то есть никто от меня как бы не отрекся, ни от дружбы, ни от чего, то есть связи не потерялись до сих пор даже. И у нас в институте была группа Посельский, Чепурной, Сулимов, Титов. Если первые две буквы у каждой фамилии взять, получится аббревиатура по чесуте. Вот, это была наша такая кликуха. Вот, и мы, то есть, вот мы так себя называли, по чесуте. Вот, нам это нравилось. И так до сих пор это по чесуте собирается. За исключением Дениса, он сейчас в Америке живет. Вот, но вот как бы по сути, ну, то есть три...
По сути, по чесуте.
Да, вот это самое. То есть три человека, мы встречаемся до сих пор регулярно. Вот. Конечно, конечно, и все ребята очень были удивлены, очень были смущены такими обстоятельствами. Вот эти наши компании из четверых, да, Денис верующий был, теперь я уверовал, и те двое, они как бы немножечко так, конечно, немножечко замкнулись. То есть, естественно, как ты и сказал, я сразу начал рассказывать:
рубить
ребята,
плеча.
Вы чё? Бог это,
ну, не
он
афист,
живой.
Да, тебя переполняет, да, надо я прям... всем сказать, как да. Это они не понимают, что это такое.
Да, как это вот, смотри,
ну,
вот же понятно,
да.
Все. Вот, и мы такие, у нас беседы были долгие, и через, после долгих бесед, как бы, один из них стал просто отключаться. То есть смотрю, я ему говорю, а у него стеклянные глаза, он просто не слушает. Он когда-то йогой увлекался, и он это, когда с преподавателями его отчитывают, например, преподаватель, он говорит, я включаю вот, ну, там какую-то там, это самое,
типа мантру.
Типа медитации. Не, мантру он не читал, но типа медитации начинал, он просто уходил в себя, пумс.
В астрал ушел, да?
Да, и говорит, я ничего не слышу. И я смотрю, он вот именно в таком положении, когда он слушает меня, то есть он не слушал совершенно. Другой друг, он слушал, но как бы его ничего не могло убедить. Вот, и не может до сих пор. Ну, как бы после долгих попыток, после пару лет, там, скажем, таких вот каких-то дискуссий, я понял, что это абсолютно бессмысленно, и стал просто дружить с ними и как бы вкраплять Евангелие именно своей жизнью. То есть почему я не пью? Почему? Ну, мы пили, мы серьезно так выпивали очень по-сильному. Вот. Почему я там не хаю власть, не, ну, какие-то вот такие экономические вопросы решаю по-другому? То есть почему... У меня такая жизненная позиция. Почему я ушел с работы, стал в церкви работать? То есть вот какие-то такие вещи я поясняю, но, к сожалению, вопросов у них мало. Они в основном благословляют любой мой ход, то есть как бы им не очень, что ли, интересно. Точнее как, они понимают, почему, и они даже не хотят трогать эту тему. Но я очень надеюсь и молюсь о том, чтобы эти мои друзья, они уверовали, они все-таки познали Бога. Очень я их люблю. Вот, то есть в институте, в общем, атмосфера сильно не поменялась. Даже у некоторых появился интерес. Интерес, то есть говорят, у меня никогда не было друзей вот таких фанатично преданных Богу, религии, то есть и так это интересно им стало общаться. Но в основном это были разговоры, как вот, если помнишь, о том, как в этом «Приключения и другие приключения Шурика», когда там...
Да.
операции, да, когда, говорит, разговор типа того, что о том, как корабли бороздят просторы Большого театра. Вот, то есть...
Как я понял. Заставка у нас вот другая прозвучала, там как раз цитата про студентов, и да. Учись студент, да, кто не работает. Тут если мы это услышим, да, еще поэтому.
Ну вот, и в общем, то есть, как бы такие, а если инопланетяне, а как ты считаешь вот это, а как вот то, а если вот эти, как они, буддисты, вот мне нравятся, говорит, буддисты. И вот какие-то такие околохристианские разговоры. На самом деле о Христе очень мало говорилось. И я тогда был не очень понимал, что надо говорить.
Ты о чем-то сейчас жалеешь, что вот нужно было по-другому, и, может быть, удалось бы как-то, скажем, большего достичь?
Ну, ты знаешь,
может, я... ты кого-то отпугнул таким отношением, может, кто-то вот с тех пор закрылся. А если бы вот так как-то помягче, как вот сейчас, да, многие говорят, я знаю, что многие жалеют, я сам жалею о том, что вот, ну, как-то надо было сначала завязать отношения, вот, дружить, а потом потихонечку там, а когда начинаешь сразу, ой, да все, не хочу это слушать, эти ваши фанатизм ваш.
Ну, ты знаешь, я как бы не склонен рассматривать прошлое в сослагательном наклонении, именно в отношениях с Богом. То есть я полагаю так, что на самом деле Бог не зря заложил в нас такую реакцию. То есть это заложено в нас, что мы неопытные, не, как бы, не знающие, что говорить, как говорить, мы делимся искренне. И это важно. Даже если мы совершаем ошибки, можно было бы поступить по-другому. Ты знаешь, у меня был такой интересный пример. Я потом, после института, я служил в армии срочником, после военной кафедры офицером. И у меня в подчинении была, когда я только пришел, мне дали в подчинение одну только сотрудницу, значит, такая взрослая женщина. Она увидела, что я христианин, по разным признакам, выспросила меня, что я за христианин, она поняла, что я не православный, вот, у нее такое чутье на скандал, вот, она, значит, все это вынюхала быстренько, и на следующий день все в военкомате знали, что я баптист, и офицеры меня, как бы, так это, ну, один говорит, пойдем пообедаем, пошли обедать, он говорит, ты знаешь, Лёнь, ты слишком громко кричишь. Я от других людей узнаю, что ты баптист. Это ненормально. Ты не должен так громко кричать, что ты баптист. Вот. И я с ним говорил, я вот не кричу, я вот, у меня другие позиции жизненные. Я вообще вот и рассказал, какой я христианин там должен быть. А потом случилась ситуация, в которой я поступил как-то эгоистично. То есть это была очередь в Макдональдс, длиннющая очередь. Вот. А, ну, мы в форме на работе-то, мы в форме. И, соответственно, вышли на обед. И мне очень захотелось мороженого. Я подошел к стойке, говорю, вы знаете, у меня дежурство, можете дать мне без очереди мороженое? Там мне выдали, я ушел. И он говорит, ты знаешь, я вот удивляюсь. Ты сейчас мне рассказывал о том, как надо правильно жить, там все честно. И ты считаешь это правильным? Ой, как мне было стыдно, как мне было ужасно противно о том, о той ошибке, которую я допустил. Но с другой стороны, после этого мы с ним не раз разговаривали, в том числе об этой ситуации, и он видел, то есть я думаю, что он видел, помимо вот этой моей ошибки, да, он видел мои отношения с Богом, мою уверенность в том, что Бог меня любит, мое, как бы, покаяние и попытки измениться. То есть я думаю, что вот это не должно исчезать из нашей жизни. Если бы каждый из нас, только исключительно будучи классным евангелистом и суперпроповедником, выходил на евангелизацию, то был бы, мне кажется, неживым, и люди бы, ну, не факт, что они бы услышали. Мы должны столкнуться с этими неправильными вещами, чтобы впоследствии, как бы, научиться правильным. И я думаю, что те люди, которых я где-то оттолкнул, где-то не сказал им правильного, что это было своего рода семя. Вот, в свое время Бог пошлет им хорошего проповедника, вот, для того, чтобы они уверовали.
Мне кажется, да, это интересная, мудрая позиция, не жалеть о прошлом. Ну, конечно, ошибки мы делаем, и мы, конечно, о них по-человечески жалеем, но, с другой стороны, да, ты, да. Я смотрю, говоришь, как такой уже грамотный такой педагог, о том, что ошибки – это тоже хорошо, это тоже путь, который нужно пройти, и учитель, хороший учитель, он должен иногда даже позволять ученику самому допустить ошибку, тогда он научится. Если он за него все решит и не научится, не учит того избегать этих ошибок, ну, тогда что-то за педагогика. Но об этом поговорим уже в следующей части. А ну что, ты вот говорил про Церковь Надежды. Сегодня вообще такой день надежды, да, и день вообще текстильщиков, потому что, ну, кто не знает, Церковь Надежды Евангельского Баптиста находится на станции метро Текстильщики, вот район Текстильщики, вот, и та церковь, которую я посещаю, тоже находится в этом районе. Там еще есть две церкви, вот нас там много. И сегодня был пастор, да, на эфире у Инны, Инна, которая тоже с Церкви Надежда. У нас прям тут филиал Церкви Надежды на радио «Новая жизнь» и вообще текстильщиков. И был тоже пресвитер Евгений.
Да, Кайдалов. Да,
Кайдалов. Так что, друзья, кто не слышал, может переслушать. Тоже интересная была тема увлечения. Вот, идем в гости ток-шоу сегодня на PodFM, можно найти. Ну что, я думаю, что мы с тобой сейчас немножечко прервемся, передохнем. Да, а у нас передых будет небольшой, всего минуточка там с копейками. Песня «Глина только в Боге», ты ее заказал. Вот, я думаю, что мы сейчас ее послушаем и вернемся в студию. Через несколько минут будет тема не менее интересная, чем сейчас.
Только в Боге мое упование, Он мой щит. От зла меня сохрани. Обращаюсь снова к тебе, мой Бог, знаю, слышишь ты, и придешь на помощь. Только в Боге мое упование, Он простил.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех.
Что-что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. Ах да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Да, вот это самое оно, «Вечный студент», под микроскопом рассматриваем сегодня Дениса Посельского, ой, Дениса, что же я говорю, Леонида Посельского, да. Ты о Денисе столько говорил и о своем друге, я сразу вот о Денисе вспомнил. Тебя назвал Денисом. А вот, ну, я так понимаю, вечных бывших студентов не бывает, и ты у нас человек, который всегда движется вперед, не стоит на месте, и для тебя важно продолжение образования и самообразование. Вот, ты не остановился на образовании светском, ты еще получил образование духовное, ты закончил МБС, Московскую Псковскую семинарию. Расскажи немножко об этом, когда ты поступил, почему ты поступил, и вот что для тебя вот такое богословское образование?
Я поступил в Московский богословский институт сначала. Это было в 2005 году. О, в 2007 году.
На Варшавской, да, был?
Нет, он уже тогда был в семинаре на шоссе энтузиастов. Просто они там как бы арендовали. Но на следующий же год произошло слияние, и я уже учился в Московской богословской семинарии. То есть в 2007 году я уже 5 лет как был верующий, я посещал Церковь Надежды, и Церковь Надежды арендовала помещение у церкви Голгофа, в которой пастор Александр Владимирович Митрофанов. Он вот был ректором этого института богословского, Московского богословского, МБИ. Ой, да, МБИ. Вот, и он говорит: слушай, Лёнь, тебе надо идти учиться. Ты что-то это, как бы, у тебя есть, хочешь служить, тебе надо идти учиться. Вот. И он, значит, предложил мне пойти именно туда, и именно на программу христианского образования. Я слышал об этой программе, что там учатся одни сестры, что братья вообще-то идут на программу этого пасторского факультета. Вот. Там учат проповедовать. Я думаю, ну вот это мне надо. А он меня куда-то на сестринский запихивает. Вот. Но в то же время я подумал, ну, я спросил, можно ли перевестись, он говорит, да, можно будет перевестись, а у меня, надо просто понимать, что я как раз заканчивал службу в армии, mm-hmm. и она заканчивалась, я должен был выходить на работу, у меня был переломный такой момент, и я думаю, чем раньше я начну, тем как бы проще мне будет найти работу, то есть... Если я сначала найду работу, то сложно будет поступить, как бы, ну, потому что время выделить на это. А так я уже буду как обязан учиться. Я решил срочно поступать, и когда я поступил, то для меня открылся по-новому вопрос образования, вопрос обучения. То есть, конечно, вот Александр Владимирович Митрофанов – это тоже очень интересный человек, который оказал на меня серьезное влияние. И он сказал, помню тогда такую фразу, я спросил, как вот быть хорошим служителем? Он говорит, Лёнь, никогда не переставай учиться, всегда учись. И надо сказать, что я плохо следую этому призыву, но для себя его постоянно...
Плохо следуешь?
Плохо следую. Я учусь не так, как хотел бы учиться, не так интенсивно и не так посвященно, как хотел бы. Вот. То есть, как вижу, что это нужно. Но вот суета...
Я всегда благодарю слушателей, не слушателей, а участников за честность. У нас многие студенты, они вот у нас честные. Я вот очень рад тому, что вот не начинают там выдумывать что-нибудь там, приукрашивать, а вот говорят, как и есть.
Ну да, к сожалению, так и есть. Но когда... И, то есть я придерживался этой мысли, что надо учиться. Но когда я пошел на факультет образования христианского, я понял, что тема образования не сестринская. То есть она не половая вообще, не имеет отношения к полу.
Не гендерная.
Да,
вот сейчас вот такое слово.
То есть она не гендерная, она не женская, не мужская. Ею должны заниматься христиане, вот, вопросом обучения, педагогики. Я увидел необходимость в развитии вот этого момента обучения, чтобы ребята в воскресных школах и вообще, чтобы создавались школы, чтобы педагогика была на высоком уровне. Потому что это вопрос очень глубокий. И этим должны заниматься и мужчины, и женщины обязательно.
Но я думаю, больше даже мужчины.
Где-то даже, да, больше мужчины. Но это я...
Ну точно не большинство женщин должно быть. Тут да, не то, что мы согласен. Как какой-то как шовинизм мужской проявляем, но просто мужчина тот, который призван и учиться, и учить, ну, в большей степени, да. Боже, такой замысел.
Ну, у меня нет еще пока твердой позиции насчет именно гендерного разделения преподавателей по возрасту. Есть разные мнения. Например, если не ошибаюсь, на Кавказе считается, что мужчина должен быть с ребенком маленьким. То есть мужчины преподают в классах до школьного возраста. Дальше преподают женщины. То есть, как бы вот считается, что мужское основание заложено, дальше он типа не потеряет эту связь, и мальчики, они как бы будут становиться мужчинами, даже несмотря на то, что женщины преподают. С другой стороны, я вижу, что ребятам, ну и так мы нередко тоже слышу такие мнения, что ребятам, особенно в подростковом возрасте, очень нужен мужчина, то есть как преподаватель, и мальчикам, и девочкам, в общем-то, потому что девочкам тоже нужно понимать, кто это такие, и хорошо, когда есть положительный пример мужчины, а не только отрицательный, вот, который часто бывает, к сожалению, где-то валяется или ведет себя плохо. Вот.
Ну, я так понимаю, для тебя образование стало таким толчком к пониманию и вообще заинтересовало вопросами как раз преподавания педагогики, да? То есть ты интересуешься и ты себя видишь вообще в этой сфере.
Да, да, и я вот действительно не закончил, то есть я так и остался учиться на этом факультете до конца, то есть я решил не переводиться, еще со мной друг поступил, я его убедил не переводиться, хотя он очень хотел на пасторский факультет, вот, ну и мы решили вот посвятить свою жизнь тому, чтобы Бог прославлялся, и в том числе через обучения. Когда я писал диплом, то тема моего диплома, она несколько в стороне от обучения. Вот, она называлась «Обзор молодежного служения», «Анализ молодежного служения в постсоветский период, 90-е годы». Вот. Но, естественно, обучаясь на факультете христианского образования, я смотрел, что происходило с христианским образованием и как оно влияло. Вот, до, в советский период, в постсоветский период, сейчас, и что нам нужно сделать. И у меня сформировалось определенное видение того, как я могу послужить Богу, и желание вложиться в эту сферу. То есть я, конечно, еще как далек от того, чтобы это видение хотя бы начать реализовывать, ну, в том виде, какое оно есть. Я, скажем так, на подготовительном этапе, я хочу еще учиться. Вот, мне еще нужно перечитать кучу книг, написать чего-нибудь, вот, ну, и тогда...
Нежелание в аспирантуру пойти или что-то такое?
Ну, у меня есть желание получить магистра, значит, именно в этой сфере, и есть желание пойти работать в школу, вот, простым преподавателем, то есть, чтобы... опробовать те мысли, которые у меня есть, попытаться сформировать эти все мысли в какую-то единую теорию, опробовать их в школе, и, соответственно, в будущем, уже имея такой опыт, реализовывать то видение, которое мне вложил Бог. Я верю в то, что это вложил Бог, хотя молюсь, если я заблуждаюсь, Господи, останови меня. Вот. Это видение заключается в том, чтобы развивать педагогику, в принципе, педагогику, и в частности христианскую. То есть каким образом методы педагогики, то есть как бы передачу знаний детям, осуществлять в том формате, в формате воскресной школы. Потому что это специфика, отличная от школьной программы. Она не может быть воскресной школой простым обучающим процессом. Это несколько другая специфика. И меня очень интересует вопрос, как вложить ребятам те знания, которые ты хочешь передать им. Как не просто проинформировать их, а как передать им эти знания. И здесь такая действительно достаточно глубокая тема для обсуждения и размышления. Такая она темная, непонятная. Потому что, скажем, у нас советская педагогика, она базируется на школе Выгодского. И его теория не была принята советской властью. То есть в школах не реализована его педагогика. Соответственно, она не получила практической базы большой. И она не получила серьезного развития. Сейчас ее потихонечку поднимают и применяют в каких-то частных школах. Очень интересная теория.
В основном Ващенко, Ушинский, Сухомлинский, да, были использованы.
В советской школе?
Да, да.
Ну, да, я плохо знаком вот как бы с альтернативной теорией Выгодского, но у Выгодского это вот Ильконин, Давыдов, такие психологи и преподаватели, они двигали эту, вместе с ним двигали это, Леонтьев, они двигали эту теорию, и она основывается на активном познании. Вот, и она делает, то есть результатом обучения нескольких классов стало то, что они стали личностями, ребята. То есть они получили не просто знания о том, как считать и как писать. Он занимался начальными классами, естественно. Вот, но они получили характер какой-то, они получили собственное мнение, и советская власть, поняв, что им личности не нужны, зачем, они же выйдут из строя, вот, в который всех ставили тогда. И эту программу не реализовывали. Сейчас она потихонечку развивается в частных школах, и результаты довольно интересные. Соответственно, как бы вот сама по себе тема педагогики, получается, была закрыта, искусственно была закрыта советской властью, и она не получила серьезного развития. И очень интересно в этой сфере ее развивать и размышлять с позиции именно христианина. То есть допуская не только психологические процессы, происходящие внутри человека, но допускать наличие Бога, наличие не только души, но и духа в человеке. Вот, то есть эта позиция меняет взгляд, меняет понимание тех процессов, которые происходят возрастные внутри человека. И я надеюсь, что... То есть вот есть несколько братьев и сестер, которые тоже заинтересованы очень этой темой. Они раньше меня были заинтересованы этой темой. И я надеюсь, что вот я смогу к ним присоединиться и помочь им в этом изучении этого вопроса, и появится какая-то теория, имеющая силу, имеющая, ну, связь.
Это какой-то должен быть синтез, скажем так, идей Выгодского и христианский, или ты просто Выгодского упомянул как вариант, но ты не, ну, не видишь его теорию в том, как она будет реализована?
Я думаю, что, конечно, исследования тех преподавателей, которые были до нас, вот, должны быть изучены и учтены, их опыт, их ошибки пересмотрены заново. И теория Выгодского, я думаю, что, конечно, имеет место быть реализованной. Но в любом случае она должна быть проработана изначально самостоятельно. То есть это должно быть, ну, вот эти механизмы и позиции, на которых будет стоять эта теория, они должны быть опробованы. Вот.
Ну, так как есть христианская психология, ты предлагаешь заняться вот христианской педагогикой. Как мы, как говорим о христианской психологии, мы пытаемся христианизировать психологию, добавить туда христианские основы, то есть мы не пытаемся подстроиться, но мы используем какие-то методы психологии, которые могли бы нам в нашем христианстве помочь. Я так понимаю, тебе идея, чтобы ты мог заниматься светским преподаванием в школе и привнести туда христианскую основу?
Ну, не совсем, нет. То есть я не вижу христианской психологии или христианской педагогики отдельно, сепаратно от других, ну вот от этих светских направлений. То есть для меня христианская, да, вот скажем, психология, христианская педагогика – это та же самая, только она, ну, с учетом тех истин, которые открывает перед нами христианство. То есть, по сути, это немножко другой взгляд. То есть он действительно, как получается, немного отличается, и многие его, ну, процентов, наверное, 90 на Земле его не примут. Вот, даже больше. То есть, потому что христианство никогда никому не было интересно, по большому счету, пока не стало модным. Вот, до сих пор христианство не модное, по сути. Оно, вот все видные деятели, да, они модные до тех пор, пока не начнут проповедовать Христа. Как только они говорят о хороших людях, там, о всем, но как они начинают проповедовать Христа, все, они перестают быть.
Ну, там интересная даже вот идея и вот эти все планы по внедрению в школу вот этих курсов по этике, и в том числе основы православной культуры, когда завуалировали уже, вот не нравится христианская этика, основы православной культуры, и все равно многие восприняли это в штыки, хотя это православие, это государственная, ну, фактически государственная церковь, а, в общем, это не сектанты, все равно принимается в штыки интеллигенцией, и не только, и многими учителями, и родители против. А что уж говорить, если мы говорим вообще о Христе, как без привязки к вообще к русскости, к культуре, ну, скажу, да кто вы такие вообще?
Ну да. И здесь я вижу вот эту педагогику скорее как инструмент для развития христианских школ общеобразовательных, развития вот воскресной школы, процесса обучения и воспитания внутри церкви. Вот. В вопросе евангелизации, точнее, миссионерской деятельности, то есть я убежден, что новые церкви могут открываться в регионах, где нет церкви, вот, благодаря развитию служения воскресной школы. То есть изначально заезжает воскресная школа, и на ее базе открывается церковь.
Ну, куда приезжают? Куда,
ну,
заезжают?
В город, например. То есть возьмем какой-нибудь город, где нет церкви, вот, и туда приезжают миссионеры, вот, они могут ну, как в том или ином виде начать служение воскресной школы, и в итоге там будет открыта церковь. Вот, то есть я думаю, что и там, и здесь, и даже в проповеди может быть использована как бы вот эта педагогика, то есть моменты, когда мы поймем, каким образом формируется мышление человека, когда мы понимаем, точнее, не поймем, а когда мы понимаем, как формируется мышление человека, что направляет его, то проще передать ему ту информацию, которой ты хочешь поделиться. Потому что наши с вами, вот наши с тобой, например, понятия, они довольно разные. Мозги у нас разные. И то, что мы хотим то, что мы хотим сказать, выражая словами.
Интересно, да, вышло это словать.
То, что мы выражаем нашими словами, это только какая-то макушка айсберга, того понятийного айсберга, который мы хотим выразить. Я вот что-то говорю, и я вкладываю в это определенные понятия, и ты можешь вложить какие-то свои понятия в эти слова, услышать это совершенно по-своему. Это
интерпретация.
Да, и так и получается, что вот в институте я, например, там свидетельствую, ребята, вы должны там довериться Богу, а в их понятии это что-то совершенно, это значит, я должен уйти в монастырь, например.
Контекст есть... важен, да, контекст, да, личный опыт. Ты, исходя из
понятийной базы.
И ты не передашь опыт свой кому-то другому, это твой личный опыт уникальный. Значит, нужно
абсолютно
попытаться передать словами. А как его передать? А вот, вот это вопрос.
Да, и вот этим вопросом занимается как раз педагогика. И, ну, педагогика это довольно, скажем так, несколько сужает. Педос – это ребенок, вот, то есть педагог – это детоводитель. Mm-hmm. Вот, есть андрагогика, то есть обучение взрослых. Вот.
Ну, как закон детоводитель ко Христу, да, как знаем из Библии, также педагогика – это детоводитель.
Ну, я думаю, что это несколько притянутое такое сравнение, то есть от созвучности, но разница там серьезная. То есть педагогика занимается конкретно обучением детей с их физиологией.
Так Бог с помощью закона обучал нас, чтобы мы подготовились к Христу, к благодати, иначе мы должны пройти путь этот, и ребенок должен пройти путь. Причем, видишь, в том-то дело, что Бог, ведь Он дал людям, попробуйте вот закон, вот ощутите что-то, что-то такое, поживите с этим. Ну, понятное дело, что люди зашли в тупик. Вот Бог принес решение. Мне кажется, педагогика – это что-то похожее. Я вот как раз писал статью на тему «Учителя, ведущие нас в никуда». Угу. Это то, что вот есть учителя, ну, церковные лидеры старой закалки, которые пытаются все за нас делать, решать, думать. А учителя прогрессивные, как Христос, он тот, который дает пройти путь. Христос дал ученикам пройти свой путь, дал им сомневаться, дал предать себя, дал Петру возможность отречься. То есть вот так. Потом они уже, когда уже дошли до крайности, он уже явился в воскресенье, да, и тогда уже они наконец-то, и опять-таки через некоторое время только получили Духа Святого. То есть тут мне кажется, что здесь тоже что-то...
Конечно, безусловно. Бог дает нам ярчайшие примеры того, как мы должны обучать кого-либо вообще в церкви или за ее пределами. То есть...
Да-да.
Процесс обучения – это процесс не делания «за», как ты правильно сказал, а нахождение рядом, когда человек может и ошибиться. Вот. Ну, например, и это процесс воспитания также и в семье. То есть, например, наша задача, да, вот если ребенок хочет залезть на дерево, он залезет туда. И наша задача – быть рядом, чтобы в случае поймать, подсказать, поставь ногу так или сяк, или не залазь слишком высоко. Он попробует и скажет, да мне это не надо, или станет альпинистом. Вот. То есть и то, и другое хорошо, потому что и то, и другое – опыт и знание, которое помогает ребенку сформировать мировоззрение. То есть определенный взгляд на мир окружающий. А наша вот конкретно советская школа преподавания, да, она в основном базируется именно на передаче знаний. То есть ты научил определенным правилам, типа как таблица умножения, выучи ее наизусть. И тогда вот ты сможешь считать.
Знания, умения, навычки, да, навыки, там какой-то был даже такой три тезис. А скажи, Леня, а вот сейчас ты очень-очень глубокая тема, очень интересные вещи говоришь для меня. Угу. А практически ты воплощаешь это в воскресной школе. Ты в церкви ведешь воскресную школу. То есть ты, можно сказать, пытаешься эти знания реализовывать на практике и как бы, ну, можно сказать, апробировать, ну, грубо говоря, да?
Да, по сути, даже я здесь, как сказать, ну, повторяю, что ли, путь брата в другой церкви. Но он там директор воскресной школы, я не директор, просто я вхожу как бы в группу вот преподавателей, и слава богу, так вот у нас в церкви несколько преподавателей, мы очень заинтересованы в эффективном обучении, в развитии детей как личности, а не просто передачу определенных знаний. И мы собираемся постоянно на такие, скажем, педсоветы, ну, когда мы обсуждаем. И мы пытаемся реализовать вот эти знания, мы их обсуждаем. Переписка, которая у нас есть, я надеюсь, что однажды станет какой-то брошюркой или...
Достоянием общественности.
Ну, сначала какой-то теорией, вот, и, ну, Бог даст, и достоянием общественности. То есть мы пишем программу для наших детей сами, то есть мы определяем, какие занятия, на какие темы будут проходить, какие цели мы ставим каждый год. Вот. И, конечно, для нас это все с нуля. То есть сейчас это звучит красиво, все так очень, да, конечно, на деле оно все не так стройно. Мы пробуем эти шаги, мы очень сложно писать программу, у нас не хватает времени, работа. Вот. Но мы идем этим путем. И я, то есть меня вдохновило. То есть изначально мы хотели так, но особо нас вдохновило то, что в другой церкви, в церкви Благая Весть, уже брат занимается точно таким же. То есть он пишет сам программу, и он вот как раз... То есть у нас очень созвучны мысли с ним, понятия о педагогике, и мы вот собираемся... Его зовут Андрей Пилипенко. Мы собираемся вместе, молимся о том, чтобы вот в этой сфере был прорыв. Может быть, это не мы сделаем, но, может быть, мы будем какой-то ступенькой к этому прорыву. Вот. И мы пытаемся, да, применить именно вот эти... знания, вот эти теории активного познания, то есть когда ребята могут ошибаться, могут пробовать, мы стараемся дискутировать.
Ну вот сразу
с ними.
Тема, у нас сегодня же тема «Как быть хорошим учителем», ты как раз начинаешь отвечать на тему. Но я думаю, давай мы с тобой немножко прервемся, отдышимся, и слушатели тоже. Я, кстати говоря, забыл подключить, заснули все, вот заслушались, я думаю, ну, может, какие-то вопросы появятся, потому что вообще тема очень интересная, и, ну, я думаю, что вопросы тоже могут быть, как, что, как применять. Не все могут согласиться в этом синтезе, что вот мы хотим как-то с христианских позиций преподавать в школе и так далее. Вот об этом мы поговорим в следующей части. Вот, друзья, у нас есть номер для смс-сообщений, плюс 7-910-44-44-66-8. Конечно же, Google Talk и Skype NLR Network. И комментарии на сайте под анонсом. Друзья, не спите, пишите нам. А сейчас послушаем песню Carpe Diem, «Там, где края нет». И вернемся, друзья, через несколько минут.
Небо над рекой.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Что-что?
Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. Ах да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Ну что, друзья, мы вернулись, все те же Леонид, да, и я, Андрей Ребенко, друзья. Ну, мы общаемся сегодня на серьезную тему, очень серьезная, очень ответственная вообще. Больше студентов не бывает, и Леонид тот человек, который продолжил свое обучение после вуза, закончил семинарию и хочет дальше обучаться, обучать детей и интересуется проблемой педагогики. Я вообще вот хотел вот спросить, ты же армию еще, да, я так понял, ты еще отслужил в армии?
Да.
А у тебя же военная кафедра была?
Ну, после военной кафедры я должен служить офицером 2 года.
А где служил?
Военный комиссариат Московской области.
Слушай, получается, ты еще у нас и студентом был, солдатом был, семинаристом был, и еще и преподаватель. Вообще, вот такой прям человек и бухгалтер, да. Ну, бухгалтер, это тоже тема отдельная, не знаю, вот может в конце немножко ты скажешь в двух словах. Все-таки это не основная наша тема. Ну, я понимаю, ну, давай в двух словах скажи. Для тебя бухгалтерия сейчас, вот эта сфера, это как... средство для заработка или временная какая-то деятельность, и ты потом хочешь сосредоточиться на преподавании в школе. Что для тебя сейчас?
Да, я вот тоже частенько задаюсь этим вопросом, что для меня бухгалтерия сегодня. Вот, но я на сегодняшний день, то есть я осознаю это таким образом, что это не заработок. То есть, конечно, это средство к существованию, вот, как работа. Но в то же время я вижу здесь от Бога некоторую, как бы, миссию, задание для того, чтобы послужить церквям, послужить братьям и сестрам в этом. То есть у нас так вот Господь устроил, что я стал бухгалтером в церкви. То есть я оставил свою светскую работу и пришел в церковь, стал бухгалтером.
Вашей, да, или другая?
Нет, в церкви Голгофа я сначала стал бухгалтером. Потом, значит, церковь «Надежда» тоже доверила мне, ну, моя собственная церковь, вот, доверила мне свою бухгалтерию. И на сегодняшний день у меня около 10 церквей. Вот. Но как раз в тот момент, в 2008 году, начали наводить порядок в документации в государстве. То есть стали возникать требования к приведению в соответствие всех уставных документов. То есть в 90-е годы, когда церкви регистрировались очень многие, тогда закрывали глаза на разные проблемы. Там, не одинаково написано название.
Уставы все эти, да?
Вот, да, как написан устав, название не одинаково. Да все это, мы же знаем, что это вы, и все. А теперь говорят, стоп, разные названия, может быть, это не вы. То есть уже возникают вопросы, и я вижу, что у церквей есть некоторые проблемы с тем, что они не знакомы с законодательством. Они сидят на определенном крючке у государства, и в любой момент их могут как бы вздернуть на этом крючке. И у меня, не только у меня, у моего друга Алексея Скворцова и... Еще у нас есть братья и сестры, которые молятся о нас. У нас есть желание, чтобы в церквях был порядок. И мы задались целью организовать службу, вот такую бухгалтерскую, финансовую, что ли, службу, которая бы помогла церквям навести порядок. В основном это касается, конечно, маленьких, средних церквей, где очень сложно содержать своего бухгалтера. Потому что это дорого содержать бухгалтера. Это программу ему купи, такском установи, там всякие концтовары. Проще, когда пришел человек.
Ну, как приходящий бухгалтер, да?
Да, вот он раз в неделю такие... пришел, что-то сделал, ушел.
А как называется это, аутсорсинг или это не то?
Да.
Как? Это вот это аутсорсинг. То,
это он
называется.
И есть
вот
аутсорсинг.
У вас получается, да, своя такая вот маленькая такая компания, фирма, да?
Да, сейчас вот сейчас это ИП, вот, но мы планируем в будущем, чтобы это ИП было реорганизовано, чтобы появилась некая структура, некоммерческая организация, подвластная братству, то есть учредителями должны стать союзы наши.
Баптистский союз.
Ну, не союз целый, а Москва. Московское объединение церквей, Московское областное объединение церквей, там АБЦ мы надеемся включиться, еще если кто-то заинтересуется, мы вот приглашаем. То есть, как бы, чтобы это было подконтрольно верующим, вот, чтобы это не был мой бизнес или бизнес там Алексея Скворцова или еще чей-то, чтобы это вообще не был бизнес, а чтобы это было служение. И для этого нужно обязательно, чтобы оно было подконтрольно братству. И что церкви будут обеспечены, вот, такой поддержкой. Этим мы занимаемся, и я вижу, что это задача не всей моей жизни. То есть сейчас у нас процесс становления, мы ищем единомышленников, сотрудников, собираем команду для того, чтобы можно было набрать масштаб определенный. И вот сейчас с Алексеем, и это очень сложно идет, потому что для того, чтобы работать, нужны люди, для того, чтобы были люди, нужны деньги, для того, чтобы были деньги, нужно работать, это какой-то замкнутый круг. В итоге я пока кручусь вот один, у меня есть там два помощника, которые периодически подключаются, но, в общем, это все несколько сложно сейчас. Но мы надеемся и видим Божье благословение, что это будет реализовано. И тогда моя функция уже значительно уменьшится, я отойду в сторону.
То есть, как учредитель будешь такой, да, как почетный.
Понечетный.
Это хорошо. Ну, интересная вообще идея. Я думаю, что многие, кто слушает церкви в разных регионах, могут взять на вооружение. Это очень интересный, я думаю, проект. Вот. Ну, это по специальности работа, да? Вообще, в принципе, ты учился?
Ну, не совсем. То есть, это тоже, конечно, интересная тема. Я учился на экономиста. Работал после института я финансистом. 2 года у меня есть светского опыта. А теперь потом переквалифицировался на бухгалтера. Это все экономическое образование, но 3 разных пласта, которые нельзя сказать, что одинаковые. Ну, принципы финансовые, конечно, образование.
А вот это такой есть стереотип, что мужчина-бухгалтер – это зануда. Ну, я не знаю, друзья, вот вы слышали эфир? Мне кажется, что на зануду ты точно не тянешь, ты очень интересно рассказываешь, вот живо.
Я вот. Зануда.
Зануда?
Ты я зануда, да. Сейчас я не зануда, может быть, но вообще я зануда, да.
А жена тебя считает зануда? Кстати, ну, нужно сказать, ты же, ну, тоже не все знают, ты женат, у тебя дети уже...
Нет, детей у нас еще нет, Бог пока не дал нам детей. Вот, я женат.
С какого года?
Мы поженились с Машей в 2004 году. Фу, простите, пожалуйста, в 2010 году мы поженились. Вот, в 2010. То есть мы вот совсем недавно, в прошлом месяце, в июле, мы справили 3 года совместной жизни. Вот, и она врач-педиатр. Вот.
Она считает тебя занудой?
Ну, да.
Спасибо за честность, это, конечно, интересно, да. Передаем привет твоей супруге. Вот, желаем, что у вас все было хорошо. Я думаю, что и детей спасибо. Тоже пожелаем. Вот, а, слава богу, это хорошо. Получается, что ты еще будешь воплощать свои идеи, когда будут у тебя дети свои. Я думаю, что это будет хороший для тебя тоже практика. Опыт. Да. Хотя, конечно, тут с бухгалтерией совсем, конечно, придется там, наверное, немножечко уже присутствие свое сокращать. Ну,
как-то Господь осмотрит.
Да, ну, конечно. Я вот что-то хотел сказать. Ну ладно, давай тогда вот будем резюмировать по поводу преподавания. Да, кстати, ты в школу думаешь идти. А что ты в школе думаешь преподавать? Какие предметы? То, что ты по специальности что-то с экономикой связано или еще?
Ну, нет, то есть я думаю, что если Бог даст, вот пойти в школу преподавать, то математику. Вот.
Ты ими можешь преподавать математику? Или нужно будет какой-то еще...
Ну, какие-то нужны будут, да. То есть, может быть, мне надо будет еще где-то обучаться, да, там чего-то. Но просто математику я... Когда я в школе учился, я преподавал математику. Когда... Ну, так, это было, конечно, все очень неказисто. Но,
практикант, да, практика?
Нет, то есть в школе это у нас был день самоуправления.
А, да-да,
и есть я такой. Постоянно был именно учителем математики. Вот, потом в институте я типа репетиторством занимался, ну, знакомым детям помогал там по математике. Вот, и, ну, предполагаю, что могу, как бы, быть полезным в школе именно в этой стезе. Но больше всего меня, конечно, интересует именно процесс, как бы это сказать, то есть быть классным руководителем, то есть нести ответственность за движение детей вообще, в принципе, по процессу образования.
То есть... могу я полагать, что ты в деньгах, ты потеряешь, если ты все-таки... перенесешь свое внимание, ну, основное внимание вот в эту сферу педагогики, но все-таки, как ни крути, в России гуманитарий, ну, в принципе, педагогика – это, ну, скорее, сфера гуманитарное преподавание, а, ну, как-то им тяжелее или...
Да, и в общем, я бы так не сказал, потому что, да, может, еще и в игры. У меня дело в том, что, как у бухгалтера церковного, зарплата на самом деле очень небольшая. И поэтому, как бы, я, она соразмерна. Конечно, она может быть чуть повыше, чем то, что в школе идет оплата.
Не...
Да, но это...
Там, то есть это не такой... главный бухгалтер, там, который какую-нибудь фирму ведет, да, там?
Да, то есть у меня зарплата... всего-навсего. Ну, она неплохая, конечно.
Не будем говорить, да, коммерческую тайну. Ну, давай тогда вот резюмируем все-таки то, что мы говорили об учителе, преподавателе. Вот хороший преподаватель. Вот на сегодняшний день вот можешь охарактеризовать вот, ну, вот себя в будущем, ты себя видишь преподавателем. Какой вот это хороший преподаватель? Каким он должен быть? Какие черты вот основные? Мы сказали, что должен вот активное обучение. Вот давай продолжим.
Хороший преподаватель, ты знаешь, мы вот тут тоже поднимали эту тему, и мы сошлись, в общем-то, ну вот, по крайней мере, у меня есть такое твердое убеждение, что хорошему преподавателю можно приписать только одно качество, ну, которое много себя включает, но это качество он должен любить тех, с кем он занимается. То есть, 100%. Да, это включает в себя внимание к ним, это включает в себя желание влиять на их жизнь положительно.
Уважение.
Вот, уважение к этим детям. То есть, как бы это комплексное понятие. Но я просто обратил внимание, что те преподаватели, которые любили своих детей, и я, скажем, был в классе вот такого преподавателя, я видел, как такие преподаватели преподавали другим ребятам, и я видел результаты, как эти дети сейчас выросли. Да? Я вижу, что эти преподаватели... не применяя особых там каких-то изощренных фокусов педагогики, не прикладывая там глубокой теоретической подоплеки и знаний.
Без Выгодского обходились.
Абсолютно. Совершенно простейшее. То, даже против чего мы сейчас боремся, там, скажем, да, мы за то, чтобы... ну, неважно. Короче говоря, те методы, которые мы считаем сейчас вредными, я вижу, что они даже с этими методами, они добились того, что ребята стали личностями. Вот. И, конечно, не понимая, не имея вот этой любви, очень многие, да простят меня девушки, но очень многие молодые девочки, которые преподают в воскресной школе, почему-то считается, что этим должны заниматься молодые девочки. Вот. Они допускают ошибки, потому что они применяют именно те неработающие методы, но у них нет той любви, у них нет того опыта и того интереса. То есть мое убеждение, что в церкви, в воскресной школе, да, если мы говорим не вообще об образовании, а именно о воскресной школе, должны преподавать... мамы и папы, у кого уже есть дети, ну или кто хотя бы в семейных отношениях состоит. То есть это люди, умеющие считаться с чужими интересами. Вот. То есть это очень важно. Ну и, соответственно, как вот я уже сказал, хороший учитель, где бы он ни был, это тот, кто любит своих, ну, вот тех, не просто детей вообще, а именно тех, вот того Ваню, того там Сашу, того там Давида, там вот обязательно.
Готов
вот,
выслушать, понять, иногда простить, иногда и... ну, наверное, наказать, но тоже в рамках, ну, что тот, кто в Библии сказано, жалеющий розги, да, ну, не в плане физического наказания.
Ну да, но здесь момент ведь такой, что вот это все, что ты сейчас перечислил, это, в принципе, инструменты. И эти инструменты...
Да, это инструмент хороший.
Да, ну и беседа, и выслушать, да. Это тоже инструмент. И если человек, он, любой человек может использовать этот инструмент, любящий и нелюбящий. И если, например, я встречал, когда брат, ну вообще, он косноязычный, и такой вспыльчивый, что он, ну вот, он не может просто выслушать, он там может на ребенка там накричать, но его дети жутко любят, потому что они... увидели на практике, как сильно он их любит. Они увидели, что он за них, что он их. И хоть он и не сдержан иногда, но он меняется. Они видят вот эту честность, эту искреннюю любовь к ним и желание помочь. И они, вот даже неправильно используя какие-то инструменты, это все Господь помогает преодолеть, потому что Бог действует через эту любовь. И как бы вот качество любого преподавателя – это любовь. Тем не менее, да, я вот занимаюсь вопросом педагогики, потому что я понимаю, что мы не можем привить любовь всем.
Ну, вот нам все-таки пришел один комментарий, вот в конце слушателя все-таки решил отметиться, Андрей Чернышов: отцы здорово, вообще дома должны учить детей. Вот такое вот.
Безусловно, родители, самое главное.
Да, никто не отменяет обучения. Домашнее обучение. Конечно. Вообще все воскресная школа, вообще школа это лишь такой добавок. Вообще все обучение, такое львиная доля, происходит дома.
Конечно.
Любовь.
Вот как заметили многие, значит, умные люди, что примерно 70% вкладывается в ребенка в семье, даже если семья для него не авторитет. Угу. То есть вот подростки, которые игнорируют свою семью, там, но на них влияет их семья очень сильно. Конечно, главное воспитание, главное обучение происходит в семье. И отцы, вот я абсолютно соглашусь с этим братом, Андрей, да?
Да,
вот.
Тезка мой.
Значит, я с ним соглашусь на 100%. Отцы очень должны заниматься этим вопросом воспитания.
А то у нас как-то матерям все отдали часто, знаешь, а что отец? Отец, он так, зарабатывает деньги
да,
только.
Да, вместе должны, обязательно.
Конечно.
То есть и мамы, и папы должны вместе это делать. И воскресная школа, она и вообще образование в школе, это не добавка, это вообще другой ракурс, это другие знания, другое воспитание, другое обучение.
Да.
Семья это, то есть это то, что должно идти параллельно.
И я думаю, что тут еще момент такой, что в церкви должно быть адекватное еще и воспитание семейное, типа. У нас даже сейчас пастор говорит о том, что нужно воспитывать родителей.
Да,
у нас
да.
воскресная школа должна быть для родителей, вот в чем дело. Леня, просто уже нет времени у нас, мы уже и так вышли за... Ну, безумно интересно тебя слушать, вообще очень классная тема. Я думаю, что тебе точно нужно прийти еще на эфир, отдельно поговорить, вот целый час, вот просто о педагогике, потому что мы сегодня много тем подняли, и о том хочется поговорить, и об этом очень интересно, думаю, что очень полезно для наших слушателей. Спасибо всех, кто нас слушал. Андрею спасибо за комментарий. Спасибо тебе, что ты пришел. Вот, я уверен, что Бог, ты еще много чего сделаешь, у тебя большое будущее вот в образовании. И я думаю, что тема бухгалтерии тоже все это пройдет дальше. В общем, будет и обретет свое развитие. Вот, слава
спасибо,
Богу.
Что пригласил.
Да, очень спасибо тебе, что пришел. Было еще раз приходи. Я друзья, побывай, всего вам доброго. Сидеть. До новых встреч в эфире. До свидания.
До свидания. Всем до свидания.
В эфире радио «Новая жизнь».
Радио для всех.